Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, магистрант философского факультета МГУ имени Ломоносова Даниил Бабошин. Мы говорим сегодня о православном и секулярном отношении к природе. И мы уже попытались уяснить, что есть как бы вот два типа отношения, да, отношения царя, который заботится о своих подданных, то есть который милует эту природу и позволяет ей улучшиться, да, и отношение потребителя или, на самом деле, такого раба, которому, когда не видит, он грабит побольше, он несет в свою конуру, да, чтобы сохранить там запасы, которые потом там сгниют, как гниют многие продукты в холодильниках людей, которые очень любят закупаться надолго, на всю жизнь надо закупиться. Мало ли там война или эпидемия. Так вот, пусть столько сахара лежит, чтобы черви потом его съели. Да? Вот и так и к природе мы иногда относимся.
Очень, мне кажется, интересным сюжет, откуда корни вообще такого отношения к природе. Мне кажется, что корни этого в таком особом понимании разделенности природы и человека. Что вот есть человек, он отдельно существует, и отдельно от него существует природа, как такие объекты, находящиеся вокруг него вещи, скажем так. Это особенно видно по новому времени, по философии нового времени, с тем же, например, Декартом, который как раз-таки проводит это четкое различие между res extensa, res cogitans, вещью протяженной и вещью мыслящей. Причем вещь мыслящая — это только человек. Животные — это такие же точно протяженные вещи, как стол, чашка, тарелка, микрофон и прочее. То есть животное, оно не чувствует боли настоящей, оно не умеет мыслить, оно не может испытать каких-то чувств, которые могут быть свойственны человеку. И как тогда человек может вообще относиться к этому животному? Ну, понятное дело, это как к любой вещи, как к ручке, например, своей, он ею пишет. Когда она закончилась, он ее выкинет, когда ручка исчерпала свои чернила. А также к животинке какой-нибудь, к собачке, кошечке он будет относиться, ну, постарело, можно там выкинуть на помойку, или просто надоело, как игрушка какая-то, ну, выкину, выброшу. Сейчас очень часто ведь
люди... Не только Декарт, сейчас мы встречаем такое.
Да? Ну, просто так, он как бы является, мне кажется, таким немного выразителем такой идеи и таким ярким выразителем, потому что он прям четкое различие это провел между вещью протяженной и вещью мыслящей, причем отдав привилегию только человеку. Теперь только человек мыслит и чувствует, понимает что-либо в этом мире. Конечно, мне кажется, это не христианское отношение к природе, потому что в природе все равно так или иначе разлит Дух Божий. Можно сказать, что Бог — это все, но все это не Бог. То есть вот тут надо проводить, конечно, всегда различие с пантеизмом, понимать его, по крайней мере, что это... Когда христианин может сказать, что Дух Божий повсюду, это не значит, что он поклоняется этой природе, это не значит, что он поклоняется этому всему, этому пану, нет. Но... Бог — это все при этом.
Но просто есть, тем не менее, все-таки отношение вот к тем же животным, как, допустим, к чистым и нечистым. Вот меня всегда удивляло, почему кошке можно в алтарь, а собаке нельзя. Вот, то есть, опять-таки, начинают объяснять, ну, кошка, она мышеловка, она крысоловка, она пусть там мышей половит. Ну, если уже мыши завелись в алтаре, то тушите свет, да? Ну, да. Вот, надо не допускать. А вот собаке нельзя. Храм, один батюшка сказал, куда вы там с собакой вот близко к храму проходите? Я потом после вас что, храм переосвящать должен, что ли, да? Ну, мы не такие глупые, чтобы в храм с собакой заходить. Но уже даже само появление собаки возле храма уже вызвало... Почему есть...
очень странное, между прочим, отношение. Ведь у нас есть такое понятие, как соборность. Как раз-таки мы должны всю тварь собрать под единым куполом и преобразить.
Ну вот в Британии я видел в замечательных бретонских храмах французских 16 века такой обычай, что там был внутренний двор в храме, и вот священник, он выходил говорить проповедь после службы, и крестьяне приходили туда со своим домашним скотом, в том числе и крупным, коровы, козы, и священник благословлял.
Это прекрасно же.
Вот, и... не в храме, а, ну, именно вот так, в таком прихрамовом пространстве.
Эта соборность у нас же даже выражена в архитектуре, в этом форме купола, что как раз-таки прекрасно описывает Евгений Трубецкой в «Умозрении в красках», когда он проводит разницу между готическим собором с его устремленностью вверх, тоже такой разделенностью земля и небо. Земное — это то, что нужно презреть и отправиться туда, к высшему, к чему-то идеальному. Прочь от этой земли, туда, куда-то.
К высшему, да, а вот каменная резьба Владимирских соборов, где и орнаменты замечательные, растительные,
да.
И чудесные звери, чудесные, абсолютно. Чудные, странные, да, да, какие-то, конечно, не такие страшные, как химеры Нотр-Дама, да, вот, но в то же время вот мир наполнил разными живыми существами, и в храме, во всяком случае, не внутри, а вне, это все отражено.
Конечно. И в храме это каждое творение преображается. Как и рядом со святым, вот то, что мы уже упоминали, даже медведь, он как бы утрачивает ту свою звериную натуру. Он становится, он возвращается в то состояние до грехопадения человека. То есть он как-то возвращается вдруг к такому разумному...
Но ведь и у животных бытию. Тоже. Мы обычно берем животных в качестве такой понижающей метафоры. То есть он ведет себя... как свинья, допустим, говорим, простите, да, или этот как козел, хотя козел тоже неоднозначен в русскоязыковой картине мира. Там у бабушки был серенький козлик, и бабушка козлика очень любила, между прочим, да, вот, и козлом называли далеко не всегда оскорбляя человека. Вот в Твери, я знаю, есть музей козла, потому что козел изображен на гербе этого города, и там вполне доброжелательное отношение к козлу. Вот, не к козлу, а к козлу, да, вот, но в то же время, вот, действительно, мы видим, вот, как бы разные типы, разные уровни животных и совершенно разное такое отношение к ним, казалось бы, внутри церковной аксиологии, то есть системы ценностей. Вот, что это? Разные иерархические уровни. Вот там, допустим, лев, который является символом апостола Марка, да, лучше, чем какой-нибудь козел. Или все-таки это метафоры сугубо человеческие?
Это, на самом деле, мне кажется, сложный вопрос. Это ведь вопрос о происхождении такого символизма христианского. Почему именно лев, почему действительно не козел взят? Возможно, это в том числе и проистекает из некоторых народных представлений, мне кажется, просто чтобы людям было удобнее эту символику считывать.
Отец Павел Флоренский даже литургическую формулу «поющего, пьющего, взывающего». И глаголище возводил вот к этим четырем символам апостолов. То есть глаголит человек, поет птица, вопиет, наверное, телец, а взывает лев. Да. Да? То есть вот в этой формуле, где предстает вся тварь, да, в литургии верных, мы как бы видим вот этот собор человека с природой, да, в каком-то смысле.
Вот. Причем замечу, ведь вот в этой символике четырех животных, четырех апостолов человек поставлен в какой-то степени в равенство со львом, с тельцом, с орлом. То есть как раз-таки здесь и можно тоже вот исходить из такого христианского представления о том, что на самом деле человек должен относиться к животным.
Кони апокалипсиса,
да.
Да, опять-таки, образ.
Да, не так, как
совершенно
это принято сегодня очень часто, что как вот либо к игрушке, либо как к чему-то, что мы просто чем пользуемся. Вот. Это достаточно, мне кажется, интересный тоже сюжет. Но вот если, например, брать современную философию, сейчас, мне кажется, будут немного страшные даже вещи. Есть такой, по-моему, он британец, Тимоти Мортон, это философ, не буду даже объяснять, что такое спекулятивный реализм, нас это не очень, мне кажется, должно интересовать, но это такое новое течение философии сейчас. Они очень любят говорить, что мир состоит только из объектов, в нем нет субъектности. Субъектов нет. Человек — это такая же вещь на самом деле среди прочих вещей. И вот Тимоти Мортон, он создает особую философию экологии, которой он говорит, что человек должен просто себя осознать такой же вещью среди других вещей, и тогда, мол, все будет как надо. Тогда экология как раз-таки будет действенной. Вот это как раз-таки не христианское, на мой взгляд, отношение. Здесь как раз-таки, если христианство дает субъектность даже самой маленькой твари зачастую, то... Тимоти Мортон, он как бы хочет убрать эту субъектность у всех, в том числе даже у самого совершенного существа, действительно, из живой природы, у человека.
Ну, это такая не русская, как бы антирусская,
антирусская
философия.
Да, философия.
Потому что в русской философии как раз базовое понятие различие лица и вещи.
Да? Да?
То есть есть у вещей какие-то тождественные признаки, а у личности есть совпадение или несовпадение. То есть это другой тип тождества.
Угу.
Вот. Личность — это кто, а вещь — это что? Даже язык нам подсказывает. Одушевленные и неодушевленные. Но более того, русская философия все время стремится как-то раздвинуть эту границу в сторону одушевления мира неодушевленных.
Да.
Панпсихизм. Панпсихизм Козлова. Вот субстанциальные деятели Лоскова, Николая Нуфриевича, где даже электрон уже является субстанциальным деятелем, потому что у него есть некая сила. То есть вот это представление о мире как о наличии самостоятельных воль, самостоятельных сил. Только у человека этот уровень, конечно, значительно выше. Да? То есть и Аристотель уже говорил, что душа есть и у растения растительное, и у животного животное, и растительное. Да? Но только у человека есть и разумное, и животное, и растительная душа, которая объединяется в одну душу человека.
Ну вот самое страшное в такой философии мортоновской, в философии без души. Кстати, он свою экологию называет экологией без природы. Он считает, что из экологии нужно вообще убрать понятие природы, потому что это всего лишь социокультурный конструкт. То есть мы придумали себе природу, мы выдумали ее как такую. В чем-то он прав, действительно. Мы, когда особенно критикуют вот этот сентиментальный пантеизм, такой сентименталистский пантеизм, он, когда его критикуют, он, конечно, прав, говоря, что это всего лишь эстетический образ. Причем рожденный как раз-таки в эпоху индустриальной революции, когда люди себе создали миф о прекрасной природе, куда можно выехать из городов, отдохнуть от городской жизни. То есть тоже такой эксплуататорский на самом деле дискурс. Вот. Но в чем страшно-то становится? Когда становится страшно? Страшно становится, когда он вводит понятие, вот весь мир состоит из объектов, но в этом мире есть такие страшные вещи, как гиперобъекты. Те объекты, которые начинают подчинять себе другие объекты. И это далеко не человек. Это пластиковые пакеты, которые мы вокруг себя разбрасываем и загрязняем ими природу, которые будут разлагаться еще много-много сотен лет. Они своим масштабом временным и пространственным превосходят человека в несколько тысяч раз. Ну, несколько тысяч раз, я, может быть, так для красного словца немножко хватанул, но они превосходят человека радикально. И это, конечно, человека приводит в трепет, что есть... Вот если мы представим, что человек — это такой же объект среди многих объектов, но есть такие объекты, которые способны меня пережить, которые способны влиять на мою жизнь, радиоактивные отходы какие-нибудь, которые способны ее кардинально поменять, раз один раз я с ними соприкоснусь, и моя жизнь больше не станет прежней. И он называет вот эти объекты гиперобъектами и даже интересное сравнение проводит. Он говорит, что это демоническая инверсия сакральных предметов религии. Как, например, бывают иконы, к которой можно прикоснуться, и действительно жизнь человека может поменяться раз и навсегда. Она действительно может преобразить пространство вокруг. Или можно зайти в храм, и тоже человек может оттуда уйти преображенным. А здесь ты соприкасаешься с этим гиперобъектом, с этим радиоактивным отходом или там пластиковым пакетом, и ты заражаешься чем-то. Ты становишься ему подчиненным, этому пластиковому пакету.
Ну, это уже какое-то не секулярное, а постсекулярное представление.
Я бы даже назвал, может быть, это такое, такая сатанинская.
Потому что это какая-то уже религия пластиковых пакетов, да, да, и радиоактивных отходов, только религия наоборот.
Да? Да? Ну, вот, да, не знаю. Такой сатанизм, можно сказать, своеобразный в экологическом изводе.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, магистрант философского факультета МГУ Даниил Бабошин. Мы говорим о православном и секулярном отношении к природе. И вот еще о чем хотел я вас спросить. Вот у Аристотеля природа — это фюсей. Да? Когда мы слышим это слово, оно долгое, ипсилон, фюсей, что-то растет, что-то становится, и природа — это противоположность каким-то вечным и неизменным сущностям. И латинское слово «натура», и русское слово «природа» означает, что что-то рождается, что-то становится. Там не говорится о том, умирает оно потом или не умирает, а вот становление, этот процесс развития, оно происходит, он происходит. А вот фюсей у Аристотеля противоположно техне, то есть то, что делается человеческими руками, то, что является предметом техники, то, что является искусственным. Естественное, конечно, лучше искусственного. Вот не складывается ли сегодня в нашем таком сознании иное представление о том, что искусственное, вообще-то говоря, лучше естественного? Вот, например, искусственный интеллект должен превзойти по своим возможностям естественный интеллект человека.
Ну, это, мне кажется, очень интересная тема, и даже, может быть, немного уходящая уже из экологии, но вот тот же герой предыдущей нашей передачи с вами, Денис Дружмон, об этом писал же, а в своей статье «Информация не есть знание». Он же писал, что на самом деле приписывать искусственному интеллекту компьютеру, он тогда еще не говорили об искусственном интеллекте.
Был, по-моему, 85-й год, да?
Говорили о компьютерах и о компьютеризации образования. Приписывать компьютеру какие-то сверхчеловеческие способности очень глупо, потому что... Да, или, например, говорить о том, что у компьютера есть память. Вот это сейчас уже стало таким избитым, я даже не знаю, это метафора или что, то, что у компьютера есть память, оперативная память или там еще какая-либо. Не знаю, ну, так принято выражаться. Это уже стало таким избитым и уже не кажется чем-то странным. И вот это выражение, что у компьютера есть память, оно на самом деле глубоко неверное, потому что память человека, она совершенно иной природы. Компьютер не может вот испытать эффект Мадленки Пруста, грубо говоря. А человек может и испытывать...
То есть Мадленка Пруста — это из «В поисках утраченного времени», да, когда он ест пирожное и вспоминает детство, вспоминает дом своего детства, и оттуда разворачивается целый пейзаж, окрестности, люди, которые там его населяли, близкие. Вот такое как бы воспоминание, где одно цепляется за другое. Разворачивается целая картина, которая, кстати сказать, представляется мною как сейчас, как здесь.
Да.
Вижу как сейчас. Да.
Вот компьютер это не способен воспроизвести никаким образом. И более того, его ум — это не наш ум, и это тем более не наш разум. У нас вот русский язык позволяет проводить это различие, благо, между умом, там, например, банальной начитанностью, эрудированностью. Человек начитался чего-нибудь и может там в компании своих друзей как-нибудь себя проявить таким образом.
Мы все учились понемногу.
Да, чему-нибудь да как-нибудь. А разум, конечно же, про другое совершенно. У Ружмона даже есть блестящая фраза, на мой взгляд. Если умный человек, например, может создать атомную бомбу, то мудрый, еще вот мудрость — слово прекрасное у нас в русском языке, то мудрый будет знать, что ее использовать не стоит. Он, может быть, и не сможет создать эту ядерную или атомную бомбу, но ему будет достаточно мудрости ее не использовать.
То есть вот этот мир искусственного, который вытесняет мир естественного, мир природный, ну, вы говорите, что это уже не совсем экология. Но, по-моему, это как раз экология. Как те же пластиковые пакеты, они искусственные, и поэтому они загрязняют природу. Угу. Мортон, хороший он человек или плохой, я не знаю, но, в общем-то...
Он, по крайней мере, интересный, и, на мой взгляд,
мы
хоть и пугающий.
Согласимся с ним, что пластиковые пакеты не нужны в лесу.
Хоть и пугающий, но мне кажется, он очень верные диагнозы выносит.
Да, но также и какие-то искусственные технологии, искусственные мысли, души, тела, органы, которые можно репродуцировать, и иногда это нужно для инвалида, вот, но искусственное оплодотворение. Вот тоже очень непростой вопрос для православного человека. То есть, если это паллиатив, если это спасение, или если это вещь, к которой не следует прибегать просто из духовных соображений.
Или другой сюжет, вмешательство в геном человека. Причем не обязательно там с целью предотвратить какую-нибудь страшную болезнь, а просто родители там хотят себе, не знаю, голубоглазого блондина, предположим.
Или послушного ребенка.
Или послушного ребенка, да.
Вот все дети непослушные, у нас будут послушные.
Или музыканта, гениального там писателя. Еще какая-нибудь у них там мечта, фантазия. А ведь тут что страшно?
Пейте меньше перед зачатием. Вот и все. Зачем в геном-то вмешиваться? Причем здесь геном?
Тут вот что страшно, а как этот... Мы все время вот думаем, будет ли этот человек личностью и так далее, но даже, предположим, он будет личностью, но сам-то он сможет, узнав о таком факте, воспринимать себя как личность? Как, ну, личность — это же нечто свободное всегда. А тут еще до его рождения его как, в каком-то смысле лишили этой свободы. Может быть, предположим, там какой-нибудь ещё скажет, нет, это не лишает никакой свободы, это просто там корректирует некоторые вещи. Но сам-то человек как будет воспринимать, свободный он или нет после этого? Ведь тут еще важно самовосприятие, свобода настроится и на том, как мы себя мыслим. То есть вот это вмешательство, человек сначала вмешивался в природу вовне, как бы, а теперь он начинает вмешиваться в природу внутрь, внутрь себя, в свой геном и так далее. Это тоже, конечно, такой, мне кажется, возможный следующий виток нашего такого эксплуататорского отношения, но уже к самим себе.
Искусственные ландшафты, да, то есть в городах. Ну, города развивались, строились на месте лесов, дубрав, да, сел. Все понятно, где-то остался лес, где-то лоси даже бродят. Очень хорошо. Ну вот снесли огромное здание, вот пустырь. Давайте тут потратим огромное количество денег, разведем какие-то экзотические растения, которые не растут в нашей климатической зоне. И вот скажем, что это рекреационная зона. Зачем? Вот я этого не понимаю.
Ну, потому что, мне кажется, у человека такое сейчас представление об отдыхе. Ну, то, что мы уже, по-моему, даже и обсуждали. Типичный миф индустриальной эпохи, когда человеку нужно куда-то сбежать. Вот он 5 дней в неделю работает, механически зачастую, потому что труд же тоже обессмыслился в последнее время. Он стал... Ну, вот надо сидеть там с 8 утра до 5 вечера. Вот, ты сидишь, у тебя есть обеденный перерыв, это святое. Но вот ты должен эти часы отсидеть. Неважно, как ты там выполняешь свою работу, ты должен это время отсидеть обязательно.
А есть еще такое понятие ненормированный рабочий день.
Ну, вообще, там вот тоже есть какие-то...
С 8 утра и сиди, да, или бегай до, да, до упора, да, вот, чтобы как-то...
Как лошадь.
Да, ноги тебя прокормили, да, да, как кролика.
То есть труд обессмыслился во многом, он превратился в такую игру мускул, ну, либо мозговых, либо действительно таких, как и раньше, физических, телесных наших, обычных. Вот, мускул в прямом значении. Но я к чему все это? Человеку нужно от этого труда потом механического куда-то сбежать. Ну и вот для такого человека механического создаются такие пространства, где он может также механически продолжать отдыхать, причем не получая на самом деле особого удовлетворения. Это просто способ побега, способ куда-то сбежать, как некоторые сбегают в алкоголь, некоторые...
Ну, полежать на искусственной лужайке под искусственным солнцем. Лучше, да, бы в храм сходил, да? Храм-то, по крайней мере, не искусственный. Даже если его построили с помощью современных технологий, там иконы, там таинство, там священник, там благодать. присутствует. А искусственное солнце, искусственные лужайки предполагают такого же искусственного механического человека. Не превращаемся ли мы вот,
что страшно, искусственного механического
в этой стерильной, да, стерильной экологии в механических искусственных людей?
Мне кажется, превращаемся, да. Ну, во многом, мне кажется, почти все мы такими, так или иначе, становимся постепенно.
Но выход какой?
Выход — осознать себя как человека, как царя всех тварей, и, следовательно, осознать себя как... осознать насилие над природой, как насилие над самим собой. Мне кажется, так, в первую очередь. Потому что человек — это царь природы, и он должен, конечно же, заботиться о своих подданных.
Ну что же, мы попытались наметить вот эти контуры православной экологии. Мне кажется, это очень интересная тема, и она требует обращения и к Священному Писанию, что мы попытались сделать вначале, и к творениям отцов. У Максима Исповедника есть замечательная картина, да, представление о божественной космической литургии. То есть литургия служится в храме, да, но ведь и космос — это тоже большой алтарь, на котором мы приносим себя в жертву, на которые жертвенные животные, да, то есть можно космос воспринимать как такую божественную мистерию. И вот если в нашем сознании будет присутствовать эта идея того, что мы не одни на этой планете, и все, что происходит здесь, нужно не только для нашей пользы и для нашего сиюминутного интереса, полезное ископаемое, да, ну вот, мы скоро сами станем тогда ископаемыми, вот нас тоже будут разыскивать, как Диоген искал человека с фонарем, покажите мне человека, а ни одного человека найти не мог, потому что везде, наверное, одни какие-то роботы механические ходили, вот. Я благодарен нашему сегодняшнему гостю Даниилу Бабошину за эту постановку проблемы о секулярной и православной экологии. Я думаю, что мы продолжим эту тему еще в наших следующих эфирах. С вами был Алексей Козырев, программа «Философские ночи» на Светлом радио, радио «Вера». До новых встреч в эфире.
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.